Привет, дорогие друзья!
Всем привет!
С вами Макс.
С вами Юля.
И это понятный подкаст для тех, кто изучает русский язык. Как вы уже поняли, сегодня у нас будет диалог. И мы с Юлей хотим поговорить про жизнь с ребенком. Да. Ровно полгода назад у нас был подкаст, мы были тогда в Сербии, и мы записывали подкаст о том, как ребенок повлиял на нашу жизнь. У нас год назад родилась дочка Сабрина, тогда ей было 6 месяцев, то есть полгода, а сейчас ей уже год. Вот 25 января ей исполняется 1 год. И мы хотим поговорить о том, а что изменилось за эти полгода. Мы, в принципе, хотим сделать эту серию подкастов про ребенка регулярной, может быть, раз в полгода, может быть, в будущем раз в год, но мы хотим говорить о том, делиться нашим опытом. По сути, делиться нашим опытом. Давайте начинать. Это будет диалог для, наверное, уровня B2 сегодня. И, друзья, если вы не очень хорошо понимаете диалог или если хотите попрактиковать побольше, то, конечно, присоединяйтесь к мембершип-программе. Здесь есть и транскрипция, и практика говорения, и разбор новой лексики, и многое другое. Присоединяйтесь, друзья. Юля, как у тебя сегодня настроение? Как твои дела?
Привет, Макс. Все отлично. Настроение замечательное.
Я рад. Смотри, у меня есть что сказать по поводу второго полугодия нашей жизни с ребенком. Наверное, у тебя тоже есть что-то, да, сказать?
Да, наверняка. Но
давай я начну с вопроса.
Давай.
Такой глобальный вопрос. Чувствуешь ли ты большую усталость во втором полугодии, нежели чем в первом полугодии? Поясню. Первое полугодие — это от 0 до 6 месяцев Сабрине примерно. Угу. Второе полугодие — это с 6 месяцев до 12 месяцев. Вот чувствуешь ли ты большую усталость во втором полугодии?
Мне кажется, что да. Несмотря на то, что очень многие говорят, что вот первые несколько месяцев они очень сложные, потом становится легче, мне кажется, второе полугодие отличается от первого тем, что твоей включенности в ребенка требуется еще больше. По крайней мере, в нашем случае, ну, все дети разные, да?
Ну, мы говорим о нашем опыте, поэтому давай говорить о нашем опыте.
Да, ребенок начинает быть активным, ребенок начинает становиться личностью, ну, то есть проявлять какой-то свой характер, да, наш ребенок очень активный, довольно требовательный, довольно любящий изучать вот все новое, да, в новых каких-то условиях, ей интересно, она там не кричит, она включается активно в процесс.
Она не кричит?
Ну, не плачет, не кричит.
Разве?
Ну, если ты ее приносишь в какое-то новое место...
А, ты имеешь в виду, в новой обстановке не кричит?
Да, в новой обстановке она не кричит, потому что ей интересно. А вот дома она требует постоянной вовлеченности. Плюс второй момент, почему больше усталость?
Так, первый момент, давай зафиксируем немножко из всего, что ты сказала. То есть требует ребенок стал требовать во втором полугодии больше внимания от родителей.
Да.
И что еще сюда можно?
Больше активностей, которые родитель должен ему предложить.
Да. Запомни, пожалуйста, второе, что ты хотела сказать, окей? Просто я дополню тем, что я тоже точно то же самое хотел сказать, как раз что изменилось, это то, что во втором полугодии ребенок требует больше внимания родителей. То есть в первом полугодии... нет. В первом полугодии ты мог просто быть с ним рядом. Она больше спала, или ты мог спокойно с ней гулять, но во втором полугодии требуется больше твоего активного внимания, больше твоего вовлечения.
Абсолютно так.
Да?
Да.
Давай тогда зафиксируем эту мысль. Второе полугодие — больше внимания ребенку, больше активного вовлечения родителя в ребенка. То есть ты больше с ним занимаешься разными вещами.
Да.
Что ты еще хотела сказать?
Ну, второе мое положение схоже, потому что, смотри, ты сказал, что в первом полугодии ты должен быть все время рядом.
Угу.
Но в целом там ребенок зафиксирован в пространстве. Да,
да, он больше спит.
Ну, я бы не сказала, что Сабрина много спала. Но когда она не ползала, она могла лежать на коврике, ты давал ей какие-то игрушки и мог быть просто рядом.
Угу.
Когда ребенок начинает ползать, он, естественно, хочет все изучать.
Угу.
А изучение в этом возрасте происходит в том числе путем того, что она все пытается съесть.
Угу. А ползать ребенок начинает во втором полугодии.
Да. Да, после 6 месяцев. И получается, что тебе нужно не только как бы активно вовлекаться в какие-то активности с ней, но и постоянно следить за безопасностью. Она может что-то уронить, что-то съесть, куда-то забраться, куда не нужно. Поэтому ты всегда за ней следишь, и 100% внимания одного родителя, да, всегда направлено на ребенка.
Да, отлично, отлично, хорошо ты сказала, отлично сказала. Абсолютно согласен, что получается так, что в первом полугодии ты мог одновременно следить за ребенком и делать свои дела. Во втором полугодии это делать или невозможно, или очень-очень сложно, потому что ты всегда следишь за безопасностью ребенка, ты следишь, ты уделяешь ему время, и ты не можешь быть и с ребенком, и делать что-то еще. Практически не можешь.
Да, так и есть.
Окей, хорошо. Давай тогда так, я еще выскажу свое замечание, то, что я заметил. Я заметил то, что касается родителей, что касается организации времени. Во-первых, это сон, дневной сон. Так как ребенок забирает большое количество твоего времени и большое количество твоей энергии, то объективно я чувствую, что энергии часто не хватает. И у нас появилась такая практика, не всегда, но периодически она есть, практика сиесты, практика короткого дневного сна, когда ты 40 минут спишь днем с Сабриной, с ребенком, и это помогает тебе делать что-то вечером, что-то осмысленное, поработать или поучить язык, или еще что-то. Что ты... Это мне помогает. Что ты, может быть, на это скажешь?
Я согласна. И что касается сна, например, достаточно часто я стараюсь ложиться раньше. Да, вечером...
Раньше спать вообще.
Да, вечером ложиться, например, почти в то время, как засыпает Сабрина. Конечно, не всегда, потому что, по сути, вечер — это то время, когда ты можешь поделать какие-то дела, да, сделать что-то, что не можешь сделать в течение дня. Но, с одной стороны, когда Сабрина засыпает, ты в целом можешь делать, что захочешь. Или, например, даже идти куда-то, потому что вечером она прекрасно спит в коляске, например, с тобой. Но я всегда помню, что ты-то можешь, конечно, пойти куда-то или что-то поделать, но ребенок все равно встанет в 7 утра, вне зависимости от того, во сколько ты лег. Поэтому, действительно, твой режим, твой график начинает больше зависеть от ребенка. Потому что если ты ляжешь очень поздно, например, в 2 часа ночи, то в 7 утра будет вставать уже тяжеловато. Хуже всего было в новогоднюю ночь, когда мы легли в 5, а вставать пришлось в 7 утра.
Мы легли в 5, и в 7 утра мы уже встали, потому что, ну, Сабрина спала ночью, в 7 часов она проснулась, а мы только легли в 5 утра. Да, да, это было
тяжело. Очень тяжело.
Так, то есть, давай так, все, что ты сказала, я попробую подытожить. Ну, родителям приходится учитывать, ну, менять свой график, менять свой...
Распорядок
дня, да, отлично. То, что как раз я вспоминал эту фразу. То есть менять свой распорядок дня, менять свои привычки, подстраиваться под распорядок дня ребенка.
Ну, базово так и есть. То есть, да, потому что это очень важно для твоего самочувствия в том числе.
Окей, хорошо. Что тогда еще я могу сказать? Что мне еще такого приходит в голову? Мне кажется еще важным, помимо того, что мы спим, ну, я иногда сплю с Сабриной, и помогает это чувствовать себя бодрее и лучше, мне еще кажется вот организационный момент в плане родителей, что классно, когда... У нас есть какая-то очередность, когда мы по очереди следим за Сабриной. Например, мы с тобой сейчас утром, каждое утро мы меняемся. Сегодня у меня утро для какого-то спорта, завтра у тебя утро для спорта. Потом у меня утро для спорта и у тебя утро для какого-то спорта. И вот такие вещи, мне кажется, очень нужны. И важно, чтобы во время дня тоже были моменты, когда... Кто-то один занимается ребенком, а другой отдыхает, потому что у нас одна комната, по сути, у нас квартира-студия, одно пространство, и если мы, ну, вдвоем занимаемся ребенком, ну, кажется, это неэффективно, потому что ты устаешь, но ты по факту ничего не делаешь.
Да, безусловно. Тем более, если, например, есть какие-то рабочие задачи, требующие концентрации, или, может быть, какие-то встречи, не знаю, я занимаюсь с репетитором по испанскому, да, это невозможно делать в одном пространстве с Сабриной. Поэтому, ну, надо чередоваться, и нужно... Классно, ты вот подметил про утро, классно, что это фиксировано, потому что ты точно понимаешь, что, окей, ты можешь, конечно, сегодня не заниматься спортом, но лучше бы ты сегодня это сделал, потому что завтра не твоя очередь.
То есть ты понимаешь лимитированность времени, и ты его более эффективно тратишь.
Мне кажется, это дисциплинирует. Достаточно сильно.
Да, дисциплинирует, согласен, это дисциплинирует. То есть, опять же, просуммирую все сказанное, важно чередоваться и давать другому родителю, второму родителю, время для каких-то личных занятий. Там, спорт, прогулка и так далее.
Да.
В общем.
Тем более, что у нас нет няни, а все наши родственники, бабушки и так далее находятся не в Аргентине.
Да, у нас нет няни, у нас нет бабушек, и только мы.
Да, здесь только мы.
Хорошо. Есть ли у тебя что-то еще, что ты хотела бы сказать?
Ты знаешь, а я хотела сказать про путешествия с ребенком.
Так.
Я знаю, что эта тема вызывает довольно много вопросов у людей. Даже мне писали и спрашивали, а как вы так путешествуете с ребенком? А мы, ну, довольно много ездили за этот год, да? Мы ездили и в Патагонию, и, не знаю, в Грузии, в Армении, в Боснии, по Сербии мы путешествовали. Вот я могу сказать, что мне с ребенком проще путешествовать, чем не путешествовать.
Тебе проще путешествовать с ребенком, чем не путешествовать. То есть в путешествии тебе легче с ребенком.
Да, потому...
Когда нас двое.
Ну, когда в одиночку, ну, сложновато, потому что на тебя вообще-вообще все завязано, и даже там куда-то пойти есть — это сложно, потому что Сабрину надо в этот момент развлекать. Но в целом получается, что когда ты путешествуешь, Ну, во-первых, ребенку реально интересно. Вокруг что-то меняется, какие-то новые локации, что-то новое, что можно поизучать. Ей интересно, и она естественным образом включается вот в то, что происходит. Тебе не нужно придумывать для нее активности.
То есть тебе не нужно развлекать ее в путешествии. Она сама развлекается, все новое и интересное. А дома ей скучно, ей нужны новые занятия, новые, не знаю, игрушки, новое все.
Да, ну и причем в путешествии, ну ты видишь, как очень часто после каких-то поездок открывается какой-то новый навык у ребенка.
Умелка новая.
Новая умелка, потому что, ну, в целом, когда ты получаешь... Для детей в этом возрасте очень важно как сенсорное развитие, то есть развитие разных органов чувств, слышать новое, там, видеть новое, трогать новое, там, пробовать, ну, в смысле, ртом, да, что-то новое. А в путешествиях это новое тебя окружает, и получается, что у тебя ребенок занят, ребенок развивается естественным путем. Ну и если путешествие для тебя — это наслаждение, а не стресс, то и тебе хорошо.
Понял. Если просуммировать, тогда я бы, наверное, сказал так, что если ты путешествовал и любишь путешествовать, то с ребенком тебе скорее... Ну, ты сможешь путешествовать. Если ты до этого не любил путешествовать, для тебя это был стресс и какая-то суперсложность, то для тебя это будет еще большей сложностью.
Абсолютно так, конечно. Если это был стресс, то с ребенком будет только сложнее.
То есть для тех, кто думает о детях, но не хочет бросать путешествия, для тех, кто думает, что если появится ребенок, я буду сидеть только дома, можем сказать, что нет, это не так.
Ну, наш опыт говорит о том, что это не так.
Да. Хорошо, наш опыт говорит, что это не так. Согласен. Следующее, что бы я хотел сказать, добавить, это игрушки. Что я хочу про это сказать? Немножко своего видения темы игрушек. Мне кажется, что ребенку от нуля до 12 месяцев точно, а то есть от нуля до года, для ребенка не существует понятия игрушка. Для него не существует концепции игрушка, потому что для него все предметы, объекты этого мира — это просто новые объекты. И, не знаю, стол ничем не отличается от игрушки, потому что и то предмет, и то для него что-то новое. Но в чем отличие объекта для ребенка и объекта не для ребенка? Ну, объект должен быть безопасным для ребенка, то есть, ну, нельзя давать ребенку нож или
гвозди.
Да, или гвозди, или что-то маленькое, что он может съесть. И, наверное, ребенок должен, особенно во втором полугодии, иметь возможность как-то взаимодействовать с этим объектом, с этим предметом, или с этой игрушкой, окей, если так хочется сказать. Например, Сабрина сейчас активно... У нее есть игрушки, например, в виде, не знаю, утенок или медвежонок или что-то. Вот просто какая-то пластиковая бабуйня какая-то. Но ее это не очень интересует. А, например, какая-то коробка или, может быть, какая-то аудиоигрушка. То есть все, с чем она может взаимодействовать, ее интересует гораздо больше. И вывод из того, что я сейчас сказал, я бы сделал такой. Не надо думать про игрушки, а скорее думать про то, с чем ребенку будет интересно. Например, сегодня я дал Сабрине маленькую коробочку на молнии, бзик, и она долго с ней играла, открывала ее, закрывала и так далее.
Да, я с тобой абсолютно согласна. Тут надо понимать, что индустрия детских товаров — это очень прибыльный бизнес. Поэтому производители игрушек стараются производить все больше, 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 больше игрушек, чтобы родители покупали их все больше, больше и больше.
Абсолютно согласен. Реально, игрушки для детей должны называться игрушки для родителей.
Так и есть. 90% товаров, которые ты видишь в магазинах, на самом деле детям вообще не нужны, тем более маленьким. А возрастная психология говорит нам, что ролевая игра, то есть способность выполнять в игре какую-то роль...
То есть способность играть.
Способность играть. У детей ближе к 3 годам начинается.
Ага, то есть до 3 лет ребенок не играет, давай вот это зафиксируем, эту мысль, он познает мир, познает реальность, взаимодействует с миром, с объектами.
Конечно, то, что мы называем игрой, ну просто так, потому что это привычное какое-то слово, для ребенка это вообще не игра.
Угу.
И, как ты мог заметить, предметы реального мира ее интересуют гораздо больше.
Это правда.
То есть реальная кастрюля заинтересует ее больше, чем пластиковая бабуйня из детского магазина. Поэтому у нас, ну, все равно так или иначе появилось больше игрушек, чем мне бы того хотелось, но по факту это просто хлам, в который Сабрина не играет.
Да, согласен. Хорошо, есть ли у тебя еще что-то добавить?
Наверное, нет.
Если нет, то последний мой вопрос к тебе и к себе был бы по поводу садика. Потому что, например, в Аргентине нас часто спрашивают аргентинцы: о, ваш ребенок уже ходит, ну, типа, она ходит в садик? Сабрина ходит в садик? И это достаточно странно, потому что, ну, в России таких маленьких детей обычно не отправляют в садик, если нет какой-то невероятной вот на это причины, да?
Да.
То есть у нас есть понятие декрета или отпуск, декретный отпуск или отпуск по уходу за ребенком, то есть 2 года примерно, да?
Два или три, я не помню, 3 года декрет.
Ну, не знаю, окей, хорошо, два, но я не уверен, окей, ну, 3 года это с беременностью еще, ладно, окей.
Не знаю, ну,
короче,
в общем, да.
Да, около 2 лет мама сидит дома, может быть дома, она получает
или
часть,
папа.
Ну, или папа, да, окей, ну, хорошо, просто чаще это мама, да, и она получает часть денег от работодателя, от компании или...
Нет, от государства.
А, от государства. Угу. Окей, там сложная схема, но все равно твоя компания участвует, но окей, деньги от государства. Тем не менее, ты получаешь деньги, ты не работаешь, и, в принципе, раньше, чем в 2 года, дети, как правило, не идут в садик.
Как правило, да. Я думаю, в государственные садики и не берут раньше.
Да.
В частные берут. Я работала в таком садике, у нас младшему было, наверное, 1.5 года.
Угу.
Но он был прям самый маленький там.
Да. Давай зафиксируем мысль, что вот в Советском Союзе, например, дети прям с самого раннего возраста шли в садик, потому что мамы работали.
Ясли, да, это называлось?
Да, ясли. Ясли — это как бы садик для самых маленьких. По сути, где дети просто лежат, да?
Да, в Аргентине так же. В Аргентине с 45 дней...
Есть садик, ясли?
Ясли.
Ох,
потому что здесь, ну, очень короткий отпуск,
ага.
И есть вот эти вот, ну, ясли, по сути, 45 дней.
То есть ребенку еще нет 2 месяцев, и он уже...
Ну, это, конечно, очень вынужденная мера,
да,
безусловно.
Да, я согласен. Ну, я не знаю, ну, может быть, как-то в Аргентине люди по-другому думают, но ну, с нашей точки зрения, да, это, конечно, крайне вынужденная мера, и, ну, если можно... Чем позже ты отправляешь ребенка в садик, тем лучше.
Конечно. А на самом деле, вот как мы говорили, что ролевая игра появляется к 3 годам,
угу.
Какая-то потребность в социализации,
угу.
Она тоже в том же возрасте появляется.
Ага, важно заметить, потому что многие говорят, а как социализация, как социализация? Но социализация нужна ребенку с какого возраста?
Вообще с трех.
С трех лет.
Но это не означает, что ребенку в три года нужен сад, потому что социализироваться можно просто на площадке, на каком-нибудь кружке, на каких-то занятиях.
С другими детьми
видеться. Да, то есть садик, надо понимать, что садик — это прекрасная опция, но... для родителей.
Угу. Короче, игрушки и садик — это для родителей.
Конечно,
по большому счету. Да. Ребенку нельзя сказать, что нужен садик, да? И я согласен, потому что есть люди, например, мой сын не ходил в садик, и у него потом не было никаких проблем с социализацией. Когда он пошел уже в садик, уже ближе к школе, у него не было никаких проблем.
Да, конечно, конечно, потому что он общался просто с детьми в других местах, не в садике. Ну, хорошо, что садики есть, потому что, ну, для многих родителей это критично важно.
Да. Для многих это действительно важно, ну, работать, ну, нет возможности быть с ребенком, сидеть с ребенком, да. Хорошо, ну, наверное, тогда это все. Я думаю, что мы, наверное, обсудили все те изменения, которые есть. Ну, в общем, ты чувствуешь, что тяжелее все дается. При совокупности всех факторов тяжелее во втором полугодии или полегче?
Мне кажется, тяжелее.
Тяжелее, да?
Ну да.
Да. Ну, мне тоже так кажется, что в целом второе полугодие, оно тяжелее, чем первое. Посмотрим, что будет дальше.
Тяжелее, но в то же время интереснее, потому что с ребенком гораздо больше всего можешь делать и видеть от нее реакцию, и ее часто смешат какие-то вещи. А в первом полугодии это был такой маленький очаровательный кабачок.
Кабачок. Ну да, согласен, сейчас можно с ней взаимодействовать как-то. Это ну, сложнее, но интересней.
Да.
Супер. Давай на этом мы закончим наш подкаст. Друзья, если у вас есть свой опыт, вы хотели бы чем-то поделиться, например, что вы думаете про игрушки и про детский садик? Напишите, пожалуйста, может быть, у вас другое мнение. Нам очень интересно будет прочитать. Комментарии оставляйте на сайте russianwithmax.com. Присоединяйтесь к мембершип-программе. И до встречи в следующем подкасте.
До новых встреч, друзья. Пока-пока.
Пока.